Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Очерки индийской философии. С приложением о философии Веданты в ее отношении к западной метафизике. Автор. Доктор Пауль Дейсон, профессор Кильского университета. Очерки индийской философии. С приложением о философии Веданты в ее отношении к западной метафизике. Автор. Доктор Пауль Дейсон, профессор Кильского университета. Предисловие автора. Первый из двух трактатов, составляющих этот небольшой том, появился в журнале «Диндиан Энтайквари» в 1902 году и перепечатывается здесь с любезного разрешения редактора сэра Ричарда Темпла. Приложение «О философии Веданты» изначально представляло собой доклад, прочитанный в Бомбейском отделении Королевского азиатского общества 25 февраля 1893 года. Оба трактата в некоторой степени дополняют друг друга. Первый представляет собой очень краткое изложение истории индийской философии, а второй дает сжатое представление о той религиозной и философской системе, которая более чем любая другая господствует в Индии и в наши дни. Более подробное изложение тем, затронутых в этом небольшом томе, можно найти в следующих трудах того же автора. «Всеобщая история философии с особым вниманием к религиям» в Allgemein Geschichte der Philosophie MIT Besonderer. Bergsichte Gyngder Religionen, том 1. Общее введение и философия Веды вплоть до Упанишады, том 2. Философия Упанишад, том 3. Постведическая философия индийцев. 60 Упанишад Веды, 4 философских текстов. Махабхараты, Сут Веданты, Система Веданты, очерки индийской философии. Среди предлогов, с помощью которых европейская праздность пытается избежать изучения индийской философии, чаще всего приходится слышать замечание, будто философия индийцев совершенно отлична от нашей и не имеет ничего общего с развитием западной религии и философии. Этот факт абсолютно верен. Но он вовсе не является поводом пренебрегать изучением индийской мудрости. Напротив, он дает нам сильнейший аргумент в пользу того, чтобы посвятить ей еще больше внимания. Философия индийцев должна стать для каждого, кто интересуется исследованием философской истины, предметом высочайшего интереса. Ибо индийская философия была и будет единственной возможной параллелью тому, что до сих пор европейцы считали философией. Фактически современная европейская философия берет свое начало из средневековой схоластики. Средневековая же мысль является продуктом, с одной стороны, греческой философии, а с другой — библейского догмата. Учение Библии своими корнями уходит отчасти в древнейший семитский культ, а отчасти в персидскую религию Заратустры, которая в качестве промежуточного звена между Ветхим и Новым Заветами оказала большее влияние, чем ей обычно приписывают. Таким образом, вся европейская мысль от Пифагора и Ксенофана, от Моисея и Заратустры, через платонизм и христианство, вплоть до кантианской и посткантианской философии, образует комплекс идей, элементы которых различным образом связаны друг с другом и зависят друг от друга. С другой стороны, индийская философия на протяжении всех веков своего развития шла независимым от западноазиатской и европейской мысли путем. Именно поэтому сопоставление европейской философии с индийской представляет высочайший интерес. Там, где они сходятся, есть презумпция правильности их выводов. Точно так же, как в случае, когда два вычислителя, работающих разными методами, приходят к одному и тому же результату, а там, где индийские и европейские взгляды расходятся, остается открытым вопрос о том, на чьей стороне вероятнее всего находится истина. 2. Индийская философия естественным образом распадается на три периода. Эти три периода столь же отчетливо выражены в священной истории индийской цивилизации, сколь зависят от географии Индии. Индия, как уже отмечал Уильям Джонс, имеет форму квадрата, четыре угла которого обращены к четырем сторонам света и отмечены Гиндукушем на севере, мысом Комарин на юге, а также устьями Ганга и Инда на востоке и западе, если провести линию от устья. Инда до устья Ганга, почти совпадающую с тропиком Рака. Квадрат делится на два треугольника. Индостан на севере и Декан на юге. Если же в северном треугольнике опустить перпендикуляр из вершины на основание, это разделит Северную Индию на долину Инда и равнину Ганга, разделенные пустыней. Марустхала. Таким образом, Индия распадается на три части. Пенджаб, равнину Ганга, Деканское плоскогорье. Этим трем географическим делениям соответствуют три периода индийской жизни. Область расселения арийских индусов в древнейший период ограничивалась долиной. Инда с ее пятью притоками, единственными литературными памятниками этой эпохи, являются 1017 гимнов Ригведы Ригведе, Ригведа. Хотя они служат главным образом религиозным целям, между делом они дают живое и живописное описание того примитивного уклада жизни, в котором не было каст, ашрамов, ашраме, стадия жизни и брахманского порядка жизни вообще. Гимны Ригведы демонстрируют древнеиндийский политеизм во всей его полноте, а также содержат в некоторых более поздних гимнах первые зародыши философского мировоззрения. Примерно около 1000 года до нашей эры арии, начав из Пенджаба, стали расширять свои завоевания на восток и постепенно заняли равнину, простирающуюся от Гималаев на севере и Виндхью на юге до устья Ганга. Завоевание этой территории совершилось, грубо говоря, между 1000 и 500 годами до нашей эры. В качестве литературных памятников этого второго периода индийской жизни мы находим самхиты Семхит, собрание гимнов Яджур, Сама и Атхарваведы, вместе с брахманами Брахмене. Брахмана — ритуальный текст и их кульминации в Упанишадах и Апанишад, Упанишада — сокровенное учение. Рука об руку с этим литературным развитием под духовным владычеством брахманов происходит утверждение той первоначальной организации, которая в качестве брахманского жизненного уклада сохранилась в Индии с некоторыми модификациями до наших дней. За этими двумя периодами, которые мы можем назвать староведическим и нововедическим, следует третий период индийской истории — поствидический, начинающийся около 500 года до нашей эры с подъемом еретических тенденций буддизма и джайнизма и производящий В. Последующие столетия — большое число литературных произведений, в которых наряду с поэзией, грамматикой, правом, медициной и астрономией богатая коллекция философских сочинений на санскрите позволяет проследить развитие философской мысли вплоть до настоящего времени. В этот период индийская, то есть брахманская цивилизация обходит побережье Южной Индии и Цейлона и завоевательно проникает в самые отдаленные районы Центральной Индии. Первый период. Философия Ригведы. 3. Древнейшая интерпретация природы и, следовательно, первая философия народа. Это его религия, и для понимания происхождения и сущности религии в мире нет книги более поучительной, чем Ригведа, Гомер в Греции и древнейшие части Ветхого Завета показывают религию на продвинутой стадии развития, которая предполагает множество утраченных нами предварительных этапов. Только в Индии мы можем проследить религию вплоть до ее истоков. Правда, гимны. Ригведы также показывают религию на более поздней стадии развития. Некоторые примитивные боги уже отходят на задний план, как Дьяус в небах и Притхиви в землях. О них упоминают редко, но с благоговением, которое свидетельствует об их высоком положении в более ранний период. Другой бог, Варуна, звездное небо, все еще заметен, но даже он оказывается под угрозой вытеснения. Индрой, богом грозы и войны, а примечательный гимн 4, Сарок 2, представляет диалог между Варуной и Индрой, в котором каждый хвастается своим величием, в то время как поэт, несмотря на полное уважение к Варуне, выдает определенное пристрастие к Индре. Этот случай и многие другие показывают, что религия. Ригведы также находятся на продвинутой стадии развития, но имена богов, если рассматривать их этимологически, и характер связанных с ними мифов настолько прозрачны, что почти в каждом случае мы можем обнаружить первоначальный смысл рассматриваемого бога. Так, нет сомнений, что Варуна Ауэнос, небо является персонификацией небос, его регулярным ежедневным вращением, и лишь в более поздние времена он стал богом Вод. Другие боги представляют солнце в его различных аспектах. Сурья — сияющий солнечный шар, Савитар, пробуждающий Вишну, животворящая сила, Митра. Благожелательный свет — друг человечества и Пушан, пастырь мира. Помимо них, у нас есть два Ашвина, божественная пара, приносящая помощь в час нужды, что изначально, по-видимому, означает сумерки, с которыми начинается день и заканчиваются ужасы ночи. Прозрачной персонификацией зари является Ушас Еэс, заря, аврора, представленная прекрасной девой, каждое утро демонстрирующей свои прелести перед взором мира. Если от этих богов, светящегося неба, мы перейдем ко второй части Вселенной. Атмосфере, то встретим здесь среди прочих Ваю или Вату, бога ветров Парджаню, бога дождя, грозного Рудру, который, вероятно, персонифицирует разрушительную и очищающую молнию. Далее Марутов, веселых богов бури, и прежде всего Индру. Бога грозы, который в своих битвах с демонами, мешающими пролитию дождя, выступает типичным богом войны и тем самым идеалом индуса эпохи героев. Наконец, переходя к Земле, мы находим множество явлений природы и жизни, почитаемых как божественные силы, но превыше всего. Огни, бога разрушительного и спасительного огня, и Сому, персонификацию опьяняющей силы сока Самы, вдохновляющей богов и людей на героические деяхи. Этот краткий очерк ясно показывает, чем были боги в Древней Индии и чем, Мютетис Мютендис, они изначально являются в любой религии мира, а именно, персонификациями природных сил и природных явлений. Человек, переходя от состояния зверя к человеческому сознанию, обнаружил себя окруженным различными природными силами и зависимым от них, питающий землей, оплодотворяющим небом, ветром, дождем, грозой и так далее, и приписал им не только волю, подобную человеческой, что было абсолютно верно, но также человеческую личность, человеческие желания и человеческие слабости, что, безусловно, было ошибкой. Эти персонифицированные природные силы далее рассматривались как истоки, поддержатели и контролеры того, что человек обнаруживал в самом себе в качестве морального закона, противостоящего естественным для человека эгоистическим тенденциям. Таким образом, религия Ригведы может научить нас тому, что боги, где бы мы ни встретили их в мире, состоят из двух элементов. Мифологического, поскольку они являются персонификациями природных сил и явлений, и морального, поскольку эти персонификации считаются творцами и стражами морального закона. Добавим, что лучше является та религия, в которой преобладает моральный элемент, а менее совершенный. Та, в которой мифологический элемент развивается за счет морального. Если мы применим этот критерий к религии Ригведы, то должны признать, что при всем ее высочайшем интересе во многих отношениях она не может претендовать на особо высокое положение как религия. Ибо боги Ригведы, будучи в то же время стражами морали Гопаритеся, блюстители космического и морального закона, рассматриваются главным образом как существа сверхчеловеческой мощи, но с эгоистическими тенденциями. Этот моральный дефект ригведической религии, безусловно, стал главной причиной удивительно быстрого упадка староведического культу. Этот упадка и в то же время первые зародыши философской мысли мы можем проследить в некоторых более поздних гимнах Ригведы, к рассмотрению которых мы теперь переходим. 4. В определенных более поздних гимнах Ригведы налицо недвусмысленные признаки того, что древнее вероучение приходило в упадок. Прекрасный гимн Декс. 117 рекомендует долг благожелательности без какого-либо обращения к богам, по-видимому, потому что те были слишком слабой опорой для чистых нравственных поступков. Другой гимн Декс. 151 обращен не к богу, а к вере, и, восхваляя заслугу веры, завершается молитвой. «О вера, сделай нас верующими!» Во времена непоколебимой веры такая молитва вряд ли была бы произнесена. Но у нас есть более ясные доказательства того, что староведическая вера начала увядать. В гимне 2, 12 Индре, главному богу ведического индуса, поэт говорит: «Грозный бог, в существование которого сомневаются и спрашивают, где он?» Более того, которого отрицают, говоря: «Йога нет, этот бог уничтожит своих врагов, как игрушки». И сомнения вроде этого возникают то тут, то там, но еще чаще мы встречаем пассажи и целые гимны, которые, очевидно, высмеивают богов и их культ, особенно культ бога — Индры. Каждый в мире гласит гимн 9. 112 преследуют свои эгоистические интересы. Плотник надеется на сломанные колеса, доктор — на сломанные конечности, кузнец ищет клиентов. «Я», — поэт говорит автор, — «мой отец». Врач, моя мать крутит жорнов на кухне. И так все мы преследуем собственную выгоду, подобно пастуху, пасущему коров. Это маленькое юмористическое стихотворение было бы совершенно безобидным, если бы после каждого стиха не шел рефрен, вероятно, взятый из старого гимна. «Ты, Асома, тики для Индры», что, очевидно, означает, будто Индра ищет собственной выгоды и является эгоистом, как и все остальные люди. Еще более смело презрение в гимне Экс. 119, который представляет Индру в веселейшем настроении, готового раздать все подряд, готового уничтожить землю и все, что в ней содержится, хвастающегося своим величием в смехотворной манере. И все это потому, как говорит рефрен, что он находится на продвинутой стадии опьянения, вызванного чрезмерным потреблением предложенной ему самы, другой гимн. 103 воспевает лягушек, сравнивая их голоса с шумом брахманской школы, а их прыжки вокруг резервуара с поведением пьяных жрецов, празднующих ночное жертвоприношение Самы. Как здесь святые учители и жрецы, так в другом гимне Декс. 82. Религиозная поэзия Веды и ее авторы обесцениваются словами. Ведические министрели, закутанные в туман и потоки слов, отправляются в путь ради заработка. 5. Эпоха, в которую были возможны подобные слова, определенно созрела для философии, и, соответственно, мы видим в определенных более поздних гимнах. Ригведы — мысль, с которой как здесь, так и в Греции начинается философия, концепцию единства мира. Подобно тому, как Ксенофан в Греции ставит над всеми народными богами свое единое божество, которое есть не что иное, как Вселенная, рассматриваемая как единство, мы находим в Ригведе замечательный поиск и вопрошание об этом едином, из которого, как из вечного, непостижимого, неизреченного единства происходят все боги, миры и создания. Индусы приходят к этому монизму методом, существенно отличным от методов других стран. Монотеизм был достигнут в Египте путем механического отождествления различных местных богов в Палестине. Путем проскрипции других богов и жестокого преследования их почитателей в пользу национального бога Иеговы. В Индии пришли к монизму, хотя и не к монотеизму, более философским путем, прозревая сквозь завесу многообразия, лежащее в его основе единства. Так, глубокий и трудный гимн Ай, 164, указывая на различие имен Агни, Индры, Ваю, приходит к смелому выводу. Есть одно бытие, о котором поэты гимнов говорят под разными именами. Та же идея единства Вселенной выражена в удивительном гимне Экс, 129, который, как самый примечательный памятник древнейшей философии, мы переводим здесь. Один. Вначале не было ни небытия, ни бытия, ни атмосферы, ни неба за ее пределами. Что окутывало все вещи? Где они находились, под чьей опекой? Что было океаном, бездонной пучиной? Два. В то время не было ни смертного, ни бессмертного, ни ночи, ни дня. То единое дышало без воздуха по своей воле. Помимо него ничто не существовало. 3. Тьма была там. Вначале сокрытая тьмой, океан без света был всем этим миром. Но беременный зародыш, окутанный оболочкой, родился силой аскетического напряжения тапес, тапаса. 4. И впереди шел, как перворожденный кама кейма, любовь, бывший изначальным семем ума. Так мудрецы, размышляя, нашли в сердце связь небытия и бытия. 5. Они бросили свой отвес через Вселенную, что было тогда внизу, а что наверху. имелись носители семян, имелось могучее стремление, независимость внизу, напряжение наверху. 6. Но кто знает и кто может поведать, откуда родилась, откуда вышло творение? Боги появились после. Кто же тогда может сказать, откуда пришло творение? 7. Тот, от кого изошло это творение, сотворил он его или нет? Тот, чей взор следит за ним на высшем небе, он, возможно, знает его. А может быть, и не знает. 8. Поистине великая мысль о единстве всех вещей была зачата, и следующей задачей стало выяснение того, чем являлось это единство. Для попытки определить его особенно типичен гимн Экс. 121, который, по-видимому, от гимна Экс. 129 или подобного произведения ищет имя для того неизвестного Бога, который был последним единством Вселенной. В первых 8 стихах поэт указывает на чудеса творения и завершает каждый стих вопросом. Кто этот Бог, которому мы должны поклоняться? В 9 стихе он находит имя для этого нового и неизвестного божества, называя его Праджапати Праджапытай, владыка существа. Это имя. В разительном контрасте с именами старых ведических богов, очевидно, имеет ненародное происхождение, а создано философским мыслителем. Отныне Праджапати занимает высшее положение в пантеоне, пока его не вытесняют две другие, более философские концепции — Брахман и Атман. Эти три имени — Праджапати, Брахман и Атман — доминируют во всем философском развитии от Ригведы до Упанишад. Древнейший термин — Праджапати — носит чисто мифологический характер и переход от него к термину Датман, с которой, как мы увидим, глубоко философский весьма естествен. Но для индийского ума весьма характерно, что этот переход совершается посредством промежуточного термина. Брахман, который изначально имел чисто ритуальное значение и применение, означает молитву. Во времена Упанишад имя Праджапати почти забыто и появляется лишь изредка, как мифологическая фигура. В то время как термины Брахман и Атман становятся тождественными и служат для выражения того бытия, которое, как мы увидим, является единственным предметом, о котором трактуют Упанишады. Теперь мы должны проследить историю этих трех терминов детально. 9. Для развития индийской религии характерно, что простая философская абстракция, подобная Праджапати, могла оттеснить на задний план всех остальных богов и занять в эпоху Брахман высшее место в индийском пантеоне. Праджапати в этот период считается отцом богов, людей и демонов, творцом и правителем мира. Многочисленные пассажи Брахман, призванные обосновать то или иное ритуальное употребление, описывают обряд или формулу как созданные. Праджапати и использованные им при сотворении мира. Подобные пассажи регулярно начинаются с фразы, что «вначале был один лишь Праджапати», что он совершил аскетический подвиг Тепес и тем самым достойно подготовил себя к созданию различных богов, миров и всевозможных орудий и материалов для жертвоприношения. Все боги зависят от него, к нему они прибегают за убежищем, когда их теснят демоны, к нему как к арбитрам они приходят, если возникает какой-то спор об их относительной иерархии. В эти детали мы вдаваться не будем, укажем лишь на то, что индийская идея творения существенно отличается от что принято в христианском мире. Праджапати не создает мир из ничего, он преображает себя, свое тело и свои члены в различные части Вселенной. Поэтому в акте творения он поглощается целиком, распадается на части и восстанавливается посредством совершения некоего обряда, который тем самым рекомендуется. В более поздних текстах мы наблюдаем тенденцию избавиться от Праджапати, либо выводя его из еще более высокого принципа, такого как первоначальные воды или небытие, предшествовавшее его существованию, либо объясняя его и отождествляя с творящим умом, творящим словом, жертвоприношением или годом как принципами мира. В более старых пассажах Праджапати создает среди прочих ритуальных объектов Брахман, более поздние тексты, напротив, делают его зависимым от Брахмана. 10. Любая попытка объяснить эту центральную идею индийской философии, должна исходить из того факта, что слово «брахман» на протяжении всей Ригведы, где оно встречается более 200 раз, без исключения означает не что иное, как молитву. Подобно Соме и другим дарам, молитва поэта возносится богам. Они наслаждаются ею, они укрепляются ею для своих героических деяний. И как человек нуждается в различных милостях богов, так и боги нуждаются для своего благополучия в жертвах и особенно в молитвах человечества. Молитва есть тоник для богов. Индра для своих битв укрепляется молитвой, обращенной к нему. Подобные фразы часто встречаются в Ригведе. Таким образом, все более утверждалась мысль о том, что человеческая молитва есть сила, превосходящая по потенции даже мощь богов. В моменты религиозного экстаза человек чувствовал себя возвышенным над собственной индивидуальностью, чувствовал пробуждение в самом себе той метафизической силы, от которой зависят все миры с их богами и существами. Благодаря этому удивительному развитию, сопоставимому с историей библейского логоса, брахман, старое название молитвы, стал самым привычным наименованием творческого принципа мира. Старый ригведический вопрос, какое было дерево, какое было бревно, из которого они тесали землю и небо, повторяется в тексте брахмана и сопровождается ответом. Брахман было деревом, бревном, из которого они тесали землю и небо. Здесь термин «брахман» уже стал тем, чем он оставался на протяжении всех последующих веков, самым распространенным наименованием вечного и неизменного принципа мира. 11. Имя даже более прекрасное, чем «брахман», и, пожалуй, лучшее имя, которое философия нашла в каком-либо языке для обозначения принципа мира, это слово «атман», «дятмен». Атман, которое в точности эквивалентно английскому слову self-самость. Таким образом, атман означает то, что остается, если отнять от нашей личности все не я, все чужеродное, все приходящее и проходящее. Оно означает неизбежную, неделимую сущность нашей собственной. Самости. И с другой стороны, сущность самости всего мира. Невозможно, как в случае с Праджапати и Брахманом, выстроить историю слова. Датман. Оно не имеет упорядоченного развития, но мы видим, как оно всплывает то тут, то там, по мере того, как мыслитель ищет и находит более точное выражение наряду со словом «брахман», чтобы назвать то бытие, которое никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть отнято у нас и потому образует единственную истинную сущность нашей природы, наш атман, нашу самость. С этим словом мы достигли сферы Упанишад. Теперь мы должны сказать несколько слов об этих замечательнейших памятниках древнеиндийской литературы. Второй период. Философия Упанишад. 10. Если сравнить Веду и Библию, мы можем сказать, что Ветхий Завет представлен в виде всеми гимнами и текстами брахман, которые служат целям ритуального почитания. Но подобно тому, как Ветхий Завет сменяется новым, так и в виде все ритуальные действия с их наградами объявляются недостаточными и заменяются более высоким взглядом на вещи в тех удивительных текстах, которые образуя, как правило. Заключительные главы каждой веды именуются Ведантой Эфтанте, конец веды или Упанишадами Апанишад, сокровенное сидение, тайное учение. Четыре веды породили различные ветви или школы, каждая из которых передавала общее содержание вед в слегка измененной форме. Таким образом, каждая ведическая школа имела, помимо самхиты, или собрания стихов и формул, специальную брахману в качестве своего ритуального учебника и более длинную или короткую упанишаду, которая служит ее догматическим учебником. Поэтому все упанишады трактуют об одном и том же предмете, учении о брахмане или атмане, различаясь лишь длиной и способом изложения. Имеется около дюжины упанишад трех старших вед и большое число более поздних трактатов с тем же названием, которые включены в Атхарваведу. По своему возрасту, объему и внутренней значимости выделяются прежде всего. Брихадараньяка упанишада, Бехадраяка апанишад, а следом за ней — Чандогья упанишада, Чондогья апанишад. Более замечательными своей красотой, нежели оригинальностью, являются Катха упанишада, Кейс Зека Апенишада. Мундака Упанишада, Мюндека Апенишет и другие. 11. Два термина — брахман и атман — составляют почти единственные предметы, о которых говорят Упанишады. Очень часто они трактуются как синонимы, но когда заметно различие, брахман есть философский принцип, как он реализован во Вселенной, а атман — тот же принцип, как он реализован в душе. При этом фундаментальную мысль всех Упанишад можно выразить простым уравнением. Брахман Аатман, то есть брахман — та сила, из которой происходят все миры, в которые они пребывают и в которую они в конечном счете возвращаются, это вечное вездесущее. Всемогущая сила тождественна нашему Атману, тому в каждом из нас, что мы должны считать нашей истинной самостью, неизменяемой сущностью нашего существа, нашей душой. Одна эта идея обеспечивает Упанишадам значение, далеко выходящее за пределы их страны и времени. Ибо какие бы средства раскрытия тайн природы не открыло будущее, эта идея останется истинной навсегда. Человечество никогда не отступит от нее. Если тайна природы должна быть разрешена, ключ к ней может быть найден лишь там, где природа единственно позволяет нам внутренний взгляд на мир, а именно в нас самих. 12. Можно доказать, что Упанишады первых трех вет вообще древние Упанишад. Атхарва-веды из первых те, что написаны в поэтической форме, несомненно принадлежат к более позднему периоду, чем те, что написаны в старом и простом прозаическом стиле брахман. Среди последних двумя старейшими являются Брихадараньяка и Чандогья, которые содержат древнейшие тексты Упанишад, какими мы располагаем. В Чандогье есть пассаж, который может претендовать на приоритет перед параллельными текстами в Брихадараньяке. Но в большинстве случаев можно четко доказать, что пассажи в Чандогье не только моложе параллельных текстов в Брихадараньяке, но даже зависят от них. Это очевидно из того факта, что несколько пассажей Брихадараньяки воспроизводятся более или менее дословно в Чандогье, но уже не понимаются в своем первоначальном значении. Таким образом, тщательное сравнение текстов приводит нас к тому результату, что во всей литературе Упанишад едва ли есть тексты более древние, чем те, что содержатся в Брихадараньяка Упанишаде, глава 1-4, которые связаны с персоной Яджнавалки Вайджейгивалки. Они либо говорят о нем как в 1,4 и 2,4, либо воспроизводят его беседы с противниками и его другом царем Джанакой и занимают всю третью и четвертую книги. В этих пассажах мы имеем древнейший зародыш учения Упанишад и, следовательно, индийской философии. 13. В главах о Яджнавалке в Брихадараньяке и, следовательно, в древнейших текстах Упанишад мы находим в качестве исходного пункта учения Упанишад весьма смелый идеализм, сопоставимый с идеализмом Парменида в Греции и кульминирующий в утверждении, что Атман есть единственная реальность и что за его пределами ничто не существует. Все учение может быть суммировано в трех положениях. 14. Единственная реальность есть Атман. 15. Атман есть субъект познания в нас. 16. Сам Атман непознаваем. 17. Все вещи на небе и на земле, боги, люди и прочие существа существуют лишь постольку, поскольку они образуют часть нашего Атмана. Атман должен быть увиден, услышан, познан. Тот, кто видит, слышит и познает Атман, познает в нем все существующие. Как звуки музыкального инструмента нельзя схватить отдельно от него, но тот, кто схватывает инструмент, схватывает и звуки, так и тот, кто познает Атман. Познает в нем все существующие. Тот человек погиб и оставлен богами и людьми, кто верит в существование богов и людей помимо Атмана. 18. Этот Атман есть не что иное, как видящий видение, слышащий слышание, знающий знание, короче говоря. Субъект познания в нас, ибо только это и есть наша реальная самость, которая никоим образом не может быть отнята у нас. 19. Атман, как субъект познания в нас, есть и остается непознаваемым в самом себе. Ты не можешь видеть видящего видения, ты не можешь слышать слышащего слышания. Ты не можешь познать знающего знания. Как может человек познать то, посредством чего он познает все, как может он познать познающего? 20. Идеализм Яджнавалки отрицает, как мы видели, существование мира, но это отрицание не могло поддерживаться долго. Реальность мира навязывалась наблюдателю, и проблема заключалась в том, чтобы признать ее, не отказываясь от истины, заложенной мудрецом Яджнавалкией. Это привело ко второй стадии развития, которую за неимением лучшего названия мы можем назвать пантеизмом. Его главное учение состоит в том, что мир реален, и все же атман — единственная реальность, ибо мир и есть атман. Это наиболее ходячий тезис в Упанишадах, ведущий к прекрасным концепциям, подобным той, что содержится в Чандогья Упанишаде. Этот атман. Моя душа в сокровенном сердце — меньше зерна ячменя, меньше горчичного зерна, меньше просеного зерна, и он же. Моя душа в сокровенном сердце — больше земли, больше атмосферы, больше неба и всех этих миров. 21. Уравнение мира атман, несмотря на его постоянное повторение в Упанишадах, не является прозрачным, ибо атман есть абсолютное единство, а мир — множественность. Как они могут считаться тождественными? Эта трудность, возможно, привела позднее к попытке заменить это непостижимое тождество другим отношением между атманом и миром — отношением причинности. Эта теория открыла путь к новой интерпретации старых мифов творения, которые рассматривают принцип, будь то Праджапати или что-либо еще, как причину, а мир как следствие. Соответственно, космогонии Упанишад учат нас, что вначале существовал лишь один атман. Атман подумал: «Я стану множественным, я испущу миры». И сотворил все эти миры. Сотворив их, он вошел в свое творение как душа, на чем Упанишады неустанно подчеркивают акцент. Мы назвали эту точку зрения, не находя другого имени, космогонизмом. Некоторые могли бы предложить назвать ее теизмом, но от теизма она существенно отличается. В теистическом воззрении Бог создает душу подобно всему остальному, но в рассматриваемом случае душа. Это не творение атмана, а сам атман, который входит в свое творение как индивидуальная душа. 22. Тождество высшего и индивидуального атмана, хотя и абсолютно истинное с метафизической точки зрения, остается непонятным для эмпирического взгляда на вещи. Этот взгляд различает множественность душ, отличных друг от друга и от высшего атмана, творческой силы Вселенной. Это различие между высшей душой Параматман, Параматман, и индивидуальными душами Джейвиатман. Дживатман является характерной чертой того, что мы можем назвать теизмом некоторых более поздних Упанишад. Впервые оно проступает в Катха-Упанишаде, где Бог и душа противопоставляются как свет и тень, что намекает на отсутствие у последней собственной реальности. Но постоянно растущие реалистические тенденции продолжали заострять это противопоставление, пока Шветашватара-Упанишаде высшая душа, будучи всемогущей и всепроникающей, не предстает существенно отличной от индивидуальной души, которая, будучи ограниченной и ущербной, обитает в сердце меньше кончика иглы, меньше десятитысячной доли волоса, и это, говорит текст, становится бесконечностью. Даже здесь Бог, хотя и обособленный и отделенный от души, живет вместе с ней в сердце. Подобно двум птицам, живущим на одном дереве, из которых одна вкушает плоды своих деяний, тогда как другая воздерживается от еды и только смотрит. Так и индивидуальная душа, ослепленная собственной беспомощностью и скорбящая, ищет помощи высшей души или, вернее, своей собственной божественной и всемогущей самости. 23. Теизм различает три сущности — реальный мир, творческий атман и зависящую от него индивидуальную душу. Это удвоение атмана неизбежно оказало пагубное влияние на одну из двух ветвей, а именно на высший атман, который фактически всегда черпал свою жизненную силу из обитающей в нас души, отделенной от нее. Он стал совершенно излишним, поскольку приписываемые ему творческие силы можно было без труда перенести на первоначальную материю. Таким образом, Бог исчез. И осталась лишь первоначальная творческая материя Пракритай, Прокрить их и противостоящая ей множественность индивидуальных душ Пюраша, Пуруша, опутанных ею в силу необъяснимой судьбы и стремящихся освободиться от нее посредством знания. Такова в точности точка зрения Сангхьи Десахи. Мы видим, как она прорастает все более буйно в более поздних Упанишадах, особенно в Майтрараянии. Но ее полное развитие достигается лишь в поствидический период. Прежде чем оставить веду, мы должны сказать о моральных и эсхатологических последствиях ведической философии. 18. В контрасте с семитским взглядом вера в бессмертие души издавна была достоянием индогерманской расы. Даже в древнейших гимнах Ригведы часто выражается надежда, что после смерти добрые люди отправятся к богам, чтобы разделить их счастливую жизнь. Что касается злых, то их судьба лишь смутно намеченная. Упасть в глубокую бездну и исчезнуть первым смертным. Нашедшим путь к лучезарным высотам счастливого потустороннего мира для всех последующих поколений был Яма, который, будучи царем блаженных мертвецов, восседает с ними под тенистым деревом и проводит время в пиршествах. Аналогичные представления Иисуса, когда он говорит о возлежании за трапезой с Авраамом, Исааком и Эковом в будущем состоянии, известны каждому. Различные степени счастья для благочестивых почитателей, по-видимому, не входили в состав древнейшего вероучения. С течением времени это изменилось, и возникло убеждение, что добрые и злые дела находят соответствующее воздаяние и наказание в будущей жизни. Весьма поразительный пассаж Брахманы гласит: «Какую пищу человек едит в этом мире, той пищей он будет съеден в мире ином. Среди зол, подстерегающих дурного человека в грядущем мире, мы часто находим упоминание неопределенного страха умирать снова и снова даже в ином мире Пюнамритю. Повторная смерть. Это понятие повторной смерти привело к мысли, что ей должна предшествовать повторная жизнь, и перенеся эту повторяющуюся жизнь и смерть из потустороннего мира на землю. Индусы пришли, наконец, к тому догмату, который во все последующие эпохи был более характерен для Индии, чем что-либо другое. Великой доктрине метемсихоза — перевоплощение душ. Первый пассаж, где это вероучение отчетливо появляется, находится в Брихадараньяка Упанишаде, и он раскрывает нам также истинные мотивы этого замечательного догмата. Яджнавалкья, когда его спрашивают, что остается от человека после смерти, берет вопрошающего за руку, уводит из собрания в уединенное место и открывает ему великий секрет. И то, о чем они говорили, было деянием, и то, что они хвалили, было деянием. Поистине человек становится святым от святых деяний, злым от злых. Этот пассаж наряду с несколькими другими доказывает, что главным мотивом догмата о переселении душ было стремление объяснить различные судьбы людей предположением, что они являются плодами заслуг и демедля в предшествующей жизни. 19. Религия, придя к более высокому пониманию вещей, не может отбросить предшествующие и менее совершенные ступени развития, приведшие к нему.
Так!
Новый Завет не может эмансипироваться от Ветхого Завета и его совершенно отличного духа. Так и Упанишады, придя к вере в переселение душ, должны были одновременно сохранить старое ведическое вероучение о наградах и наказаниях в ином мире. Обе соединенные точки зрения привели к сложной системе, учившей двоякому воздаянию и наказанию, первому в потустороннем мире, второму в последующей жизни на Земле. Эта теория полностью изложена в так называемом учении о пяти огнях, важном тексте, встречающемся как в Чандогье, так и в Брихадараньяке. Эта комбинированная теория компенсации различает три пути после смерти. Путь отцов, путь богов и третье место. Путь отцов, предназначенный для исполнителя благочестивых дел, ведет через дым погребального костра и череду темных станции в безмятежное царство Луны, где душа в общении с богами вкушает плоды своих добрых дел, пока они не истощатся. Как только сокровище добрых дел исчерпано, душа через промежуточные станции эфира, ветра тумана, даже растения, семени и чрева переходит к новому человеческому существованию. в котором вновь находят свое воздаяние добрые и злые дела предыдущей жизни. Путь богов предназначен для тех, кто провел жизнь в почитании Брахмана. Они проходят через пламя погребального костра и череду светящихся станций сначала к солнцу, оттуда к луне, от луны к молнии. Там есть дух, он не подобен человеку. Он ведет их к Брахману. Для них нет возврата. Этот пассаж, очевидно, учит, что путем богов достигается высшая цель — единение с Брахманом. Позднейшая система, однако, учащая, что познавший Брахман стоит выше почитающего Брахман, считает это единение с Брахманом, достигнутое путем его почитания, лишь ступенью, ведущей к высшему совершенству, которое души, соединенные с Брахманом, обретают лишь по получении в нем совершенного знания. Для тех, кто не почитал Брахман, не совершал добрые дела, предназначено третье место, ведущее к новой жизни в качестве низших животных, червей, насекомых, змей и так далее, после предварительного наказания в различных адах. Это наказание в аду, представляющее собой более позднее добавление, не встречается в Упанишадах и впервые появляется в системе Веданты. 20. Считается, что переселение душ столь же реально, как и эмпирический мир. Но с более высокой точки зрения эмпирическая реальность наряду с сотворением и переселением есть лишь великая иллюзия. Ибо в истине нет множественности, нет мира, а есть лишь одно бытие — Брахман-Атман. Достижение этого знания есть высшая цель человека, и в обладании им заключается окончательное освобождение. Это знание не есть средство освобождения, оно само есть освобождение. Тот, кто достиг убеждения «Я есть Брахман, дехем Брамасми», достиг вместе с ним знания о том, что он сам по себе есть тотальность всего сущего, и, следовательно, он не будет ничего бояться, ибо за его пределами ничего нет, он не причинит никому вреда, ибо никто-то не причиняет вреда самому себе. Строго говоря, нет никаких средств для достижения этого знания, оно приходит само по себе. С точки зрения теистических упанишад, оно есть благодать Божия. Тот, кто обрел это знание, продолжает жить, ибо должен исчерпать плоды своей предшествующей жизни, но жизнь с ее искушением больше не может обмануть его. Огнем знания его прежние деяния сожжены, и никакие новые деяния возникнуть не могут. Он знает, что его тело — не его тело, его деяния, не его деяния. Ибо он есть тотальность атмана, божественное бытие, и когда он умирает, долго дух больше не блуждает, ибо он есть брахман, и в брахмана он разрешается. Как реки текут и в пучине теряют имя и форму и исчезают, так уходит, освобожденный от имени и формы, мудрец к божеству. Третий период — поствидическая философия. 21. Мысли Упанишад привели в поствидический период не только к двум великим религиям буддизма и джайнизма, но и к целой серии философских систем. Шесть из них считаются ортодоксальными, поскольку полагается, что они совместимы с ведическим вероучением, остальные отвергаются как еретические. Шесть ортодоксальных систем таковы. Сангхья Капилы, Йога Патанджали, Ньяя Гатамы, Вайшешика Каннады, Мимамса Джаймини Веданта, Бадараяны. Что касается гетеродоксальных систем, то важнейшими из них являются буддизм, джайнизм и материалистическая система чарваков. Несколько других представляют собой не что иное, как ведантистские взгляды, соединенные с популярными культами вишнуизма или шиваизма. Но шесть ортодоксальных школ не являются философскими системами в строгом смысле этого слова. Мимамса. Это лишь методический справочник, рассматривающий различные вопросы, возникающие из сложного ведического ритуала. Йога. Это систематическое изложение метода достижения единения с атманом посредством сосредоточения в самом себе. Ньяя. Хотя она и рассматривает попутно всевозможные философские темы, в сущности представляет собой не более чем учебник логики или, лучше сказать, диспута, снабжающий каноном для использования в спорах. Вайшешика, дающая классификацию существующих вещей по шести категориям, достаточно интересно, но скорее с физической, чем с философской точки зрения. Единственные системы метафизического значения — это Сангхья и Веданта. но даже их не следует считать оригинальными творениями философской мысли, ибо общий базис для обеих, и вместе с ними для буддизма и джайнизма, следует искать в Упанишадах. И именно идеи Упанишад посредством некоторого вырождения развились в буддизм с одной стороны и систему Сангхи с другой. Вопреки обоим, более поздний веданта Бадараяны и Шанкары восходит к Упанишадам и основывает на них ту великую систему веданты, которую мы должны рассматривать как самый зрелый плод индийской мудрости. 22. От Велды к более поздним системам ведет философское развитие, историю которого за неимением специальных документов приходится восполнять из огромного массива Махабхараты. Здесь мы находим в Бхагавадгите Докн, 6. Санатсуджата Парви Экн, 5-1565 и след, Макшатхарме Экон, 12 и других текстах материалы, которые хотя и в более ранней форме, чем в Махабхарате, образовали общий фундамент буддизма и сангхи. Философская система. Махабхараты, назовем ли мы ее эпической сангхи или реалистической ведантой, является общей матерью обеих. Некоторые ученые утверждают, что религия Будды есть ответвление системы сангхи, другие, что буддизм предшествует сангхи. Оба правы. Буддизм определенно предшествует тому, что мы называем сейчас системой сангхи, но он зависит от того, что именуется сангхи в Махабхарате. Изначально сангхья — вычисление, размышление означает неопределенную философскую систему, а философское исследование — вообще. Она является противоположностью йоги, означающей достижение атмана посредством сосредоточения в самом себе. Именно так эти слова используются там, где они встречаются впервые, швед. 6,13, и остается открытым вопросом, требующим дальнейшего исследования, не являются ли какв. Бхагавадгите. Так и во всей Махабхарате слова «сангхья» и «йога» не столько названиями философских систем, сколько общими терминами для двух методов размышления и сосредоточения. Не вдаваясь в детали, мы можем сказать, что даже в Махабхарате первичная материя Пракритай противостоит множественности душ Пюраша. Но обе они более или менее зависят от Брахмана как высшего принципа. Это исходная точка, как для более поздней сангхи, которая отвергает Брахман как связующее звено, так и для буддизма, который отрицает не только Бога, но и душу. 23. Успех буддизма в Индии объяснялся отчасти непреодолимой личностью его основателя, отчасти разрушением кастовых предрассудков, посредством которых он открыл путь к спасению широким массам населения. Лишь в незначительной степени буддизм был обязан успехом оригинальности своих идей, ибо почти все его существенные теории имели предшественников в ведический и эпический периоды. Фундаментальная идея буддизма, изложенная в четырех благородных истинах, состоит в том, что мы можем погасить боли существования лишь путем угашения нашей жажды существования. Та же идея изложена в 12 неданах, которые через ряд шагов восходят от страданий жизни к жажде жизни и от нее к неведению как конечной причине жажды и страдания вообще. В этих и многих других буддийских идеях мы видим лишь новую форму того, чему учит. Яджнавалкья Брихадараньяка Упанишаде. И если буддизм в своем противостоянии брахманскому вероучению заходит так далеко, что отрицает душу, то это отрицание носит лишь видимый характер, поскольку буддизм поддерживает теорию переселения душ, осуществляемого кармой кармен, деянием предшествующего существования. Эта карма должна иметь в каждом случае индивидуального носителя, и это как раз то, что Упанишады называют атманом и что буддисты непоследовательно отрицают. Общей чертой буддизма и сангхи является то, что обе они рассматривают страдания как отправную точку философского исследования, тем самым отчетливо показывая вторичный характер обеих. Ибо философия имеет своими корнями жажду знания, и это симптом упадка как в Индии, так и в Греции, когда она начинает рассматриваться как лекарство от жизненных страданий. 24. В системе сангхи есть много других черт, которые ясно показывают, что она не является как общепринято считать по сей день, изначальным творением индивидуального философского гения, но лишь конечным результатом длительного процесса вырождения, как уже было показано. Теизм Упанишад отделил высшую душу от индивидуальной души, противопоставив им первоначальную материю. После устранения высшей души осталось два принципа — Пракрити, первоначальная материя, и множественность Пуруш, или субъектов познания. Этот дуализм, как исходная точка системы Сангхьи, сам по себе совершенно непостижим, он становится понятным лишь благодаря своему развитию, показанному ранее. Цель человека — освобождение Пуруши от Пракрити, и оно достигается знанием того, что Пуруша и Пракрити совершенно различны, и что все страдания жизни, будучи лишь модификациями Пракрити, никоим образом не затрагивают Пурушу. Чтобы пробудить это осознание в Пуруше, Пракрити вновь и вновь раскрывает перед ним свою сущность в каждой жизни, производя путем постепенной эволюции космический интеллект Маан или Бюдхи, из него принцип индивидуализации Эхенкара, из него ум, органы чувств, рудименты и из последних, материальные объекты. Пуруша созерцает эту эволюцию Пракрити, если он понимает, что Пракрити отлично от него самого, он освобожден, если нет, остается в круговороте сансары и страданий. Вся система, кажется, базируется на изначальном предположении, что существует лишь одна Пуруша и одна Пракрити, разделением которых достигается конечная цель для обоих. Мнимая множественность Пуруш выглядит как более позднее добавление. И нам непонятно, как единое и неделимое Пракрити вновь и вновь развивает свое бытие поперед каждым отдельным Пурушей, чтобы помочь ему в освобождении, если всегда остается бесчисленное количество неосвобожденных Пуруш. Если добавить к этому тот факт, что все прочие элементы системы, включая тригуны, могут быть выведены из учения Упанишад, мы больше не можем колеблеться в признании того, что вся система Сангхи есть не что иное, как результат вырождения Веданты через рост реалистических тенденций. По-видимому, было время, когда ведантистская мысль жила лишь в этой реалистической форме Сангхи. Ибо когда йога приняла форму философской системы, она была выстроена на крайне неудобном базисе системы Сангхи, вероятно потому, что в то время никакого другого базиса не имелось. 25. Генезис системы Веданты, представленной Бадараеной и Шанкарой, имеет много общего с реформацией в христианской церкви. Подобно тому, как Лютер и другие отвергли различные традиции средневековой церкви и обосновали протестантское вероучение на чистом слове Библии, так Шанкара родился в 788 году нашей эры, отверг изменения в ведическом учении, принесенные буддизмом и Сангхьей, и основал великую систему, носящую его имя на святом слове одних лишь Упанишад. Но при этом возникла великая трудность. Ибо Упанишады, слова которых с точки зрения Шанкары, суть божественное откровение, содержат не только чистый идеализм Яджнавалки, но и его более поздние модификации, такие как пантеизм, космогонизм и теизм. Встречаясь с этой трудностью, Шанкара проявляет великую философскую проницательность, которая может служить образцом для христианской теологии в будущие времена. Он последовательно различает эзотерическую систему пар-видя, высшее знание, содержащую возвышенную философию, и экзотерическую систему эпа-видя, низшее знание, обнимающую под широким плащом теологического вероучения все те фантастические измышления, которые вырастают с течением времени из первоначального идеализма. Экзотерическая система дает описание. Брахмана в богатейших красках, трактуя его отчасти как пантеистическую душу мира, а отчасти как личного бога, она дает полный отчет о периодическом сотворении и поглощении мира и о никогда не прекращающемся круговороте сансары и так далее. Эзотерическая система, напротив, утверждает вслед за Яджнавалки, что Брахман или Атман абсолютно непознаваем и постижим лишь посредством сосредоточения йоги, что с высшей точки зрения нет ни творения, ни мира, ни сансары, ни множественности душ, и что полное освобождение достигается тем и только тем, кто пробудился к блаженному сознанию, выраженному в словах Упанишад «Дехем брамасми, я есм брахман». Таким образом, индусы в своей веданте обладают теологической и философской системой, удовлетворяющей не только запросы народа, но и требования ума, восприимчивого к истинному знанию лишь в чистейшей его форме. О философии веданты в ее отношении к акцидентальной метафизике доклад, прочитанный в Бомбейском отделении Королевского азиатского общества 25 февраля 1893 года. В своем путешествии по Индии я с удовлетворением заметил, что в философии до сих пор наши братья на Востоке сохранили очень хорошую традицию, пожалуй, лучшую, чем более деятельные, но менее созерцательные ветви великой индоарийской семьи в Европе, где эмпиризм, реализм и их естественное следствие, материализм, разрастаются изо дня в день все более буйно, в то время как метафизика, самое сердце и средоточие серьезной философии, поддерживается лишь теми немногими, кто научился бросать вызов духу времени. В Индии влияние этого извращенного и извращающего духа нашей эпохи еще не сокрушило в религии и философии добрые традиции великой древности. Правда, большинство древних даршан-дашане, философская система, даже в Индии представляют лишь исторический интерес. Последователи системы Сангхи встречаются редко. Ньяя культивируется главным образом как интеллектуальный спорт и упражнение, подобно грамматике или математике. Но веданта живет, как и в древние времена, в уме и сердце каждого мыслящего индуса. Правда, и здесь, в святилище ведантистской метафизики, реалистические тенденции, естественные для человека, пустили корни, породив искажающие вариации Адвайты Шанкары, известные под именами Вишиштадвайты, Вишиштадвайта, Двайты-Двайта, Шудхадвайты, Шудхадвайтеф Рамануджи, Мадхвы, Валабхи. Но Индия до сих пор не соблазнилась их голосами, и из 100 ведантистов, как мне сообщил хорошо осведомленный человек, сам являющийся ревностным противником Шанкары и последователем Рамануджи в 15, пожалуй, привержены Рамануджи 5, Мадхве, Валабхи, а 75 — Шанкарачарья. Этот факт может послужить для бедной Индии великим утешением среди стольких несчастий, ибо вечные интересы выше временных. И система веданты, основанная на Упанишадах и Брахма-сутрах и завершенная комментариями к ним Шанкары, равная по рангу Платону и Канту, есть один из ценнейших продуктов гения человечества в его поисках вечной истины, как я намерен показать теперь в кратком очерке Адвайты Шанкары, сопоставив ее основные доктрины с лучшим из того, что произвела до сих пор западная философия. Принимая Упанишады, как это делает Шанкара, за откровение с абсолютным авторитетом, построить из их материалов стройную философскую систему было непростой задачей. Ибо Упанишады в теологии, космологии и психологии полны труднейших противоречий. Так во многих пассажах природа Брахмана описана в различных и пышных красках, и тут же мы читаем, что природа Брахмана совершенно недоступна человеческим словам, человеческому пониманию. Так мы встречаем порой пространные рассказы, объясняющие, как мир был создан Брахманом, и снова нам говорят, что нет никакого мира помимо Брахмана. А все многообразие вещей есть лишь ошибка и иллюзия. Так у нас есть фантастические описания сансары, пути странствующей душ на небо и обратно на землю. И снова мы читаем, что нет никакой сансары, никакого множества душ вообще. Но есть лишь один атман, который полностью и целиком пребывает в каждом существе. Шанкара перед лицом этих трудностей, порожденных характером его материалов, перед лицом стольких противоречивых учений, которые он не смел отвергнуть и в то же время не мог принять целиком, нашел чудесный прием, который заслуживает внимания и, возможно, подражания христианских догматиков в их затруднениях. Он конструирует из материалов Упанишад две системы. Одну — эзотерическую, философскую, называемую Имнегюна Видия, иногда Парамарзика Эвазза, высшее состояние, содержащую метафизическую истину для немногих, редких во все времена и страны, способных понять ее, и другую, экзотерическую, теологическую сигюна-видия Вайвахрика Эвазза, эмпирическое состояние для широкой публики, которой нужны образы, а не абстрактная истина, поклонение, а не созерцание. Я вкратце укажу теперь на эти две системы, эзотерическую и экзотерическую, прослеживая и сопоставляя их через четыре главные части, которые содержатся в системе Шанкары и которые должны содержаться в любой полной философской системе. 1. Теология учения о Боге или о философском принципе. 2. Космология учения о мире. 3. Психология учения о душе. 4. Эсхатология учения о последних вещах, о вещах после смерти. Глава 1. Теология. Упанишады кишат фантастическими и противоречивыми описаниями природы Брахмана. Он есть всепроникающая Акаша, он есть Пуруша в солнце, Пуруша в глазу его голова, небо его глаза, солнце и луна, его дыхание, ветер, его подножие, земля. Он бесконечно велик, как душа Вселенной, и бесконечно мал, как душа в нас. Он есть в особенности Ишвара Швера, личный Бог, справедливо распределяющий награды и наказания согласно деяниям человека. Все эти многочисленные описания. Шанкара собирает под широким плащом экзотерической теологии сагюна-видия, брахмана, состоящий из многочисленных видий, приспособленных для приближения к вечному бытию не путем знания, а путем почитания и имеющих каждое свои особые плоды. Заметим, что и концепция Бога как личного существа — Ишвары, носит чисто экзотерический характер и не дает нам адекватного знания об атмане. И в самом деле, если рассмотреть, что такое личность, сколь она узка в своих ограничениях, сколь тесно связана с эгоизмом, противоположностью божественной сущности, то кто мог бы думать о Боге столь низко, чтобы приписывать ему личность? В самом резком контрасте с этими экзотерическими видиями стоит эзотерическая негюна-видия атмана и ее фундаментальный постулат — абсолютная недоступность Бога для человеческих мыслей и слов. Откуда возвращаются речи, не достигнув его вместе с умом? И знаменитая формула, столь часто встречающаяся вы — Брихадараньяка Упанишаде Нетай, Нетай. То есть какую бы попытку познать атман — вы не предприняли, какое бы описание ни дали ему. Я всегда говорю, наитай, наитата не то, это не то. Поэтому мудрый Бахва, когда царь Вашкален просил его объяснить брахман, хранил молчание. И когда царь повторял свою просьбу снова и снова, Риши разразился ответом. Я говорю тебе это, но ты не понимаешь. Шонтоем атма. Этот атман есть молчание. Мы знаем теперь, благодаря кантианской философии, что ответ Бахвы был верен. Мы знаем, что сама организация нашего интеллекта навсегда привязанного к своим врожденным формам восприятия. Пространству времени и причинности навсегда исключает нас из познания пространственной, вневременной, божественной реальности. И все же атман, единственное божественное бытие, не недоступен нам. Он даже недалек от нас. Ибо мы обладаем им полностью и целиком в самих себе как нашей собственной метафизической сущности. И здесь, возвращаясь от внешнего и кожимого мира к сокровеннейшим тайникам нашей собственной природы, мы можем прийти к Богу не через знание, а через анубхаву и нюбхэвэ, непосредственное переживание, через погружение в собственную самость. Существует огромное различие между знанием, в котором субъект и объект отличны друг от друга, и анубхавой, где субъект и объект совпадают в одном. Тот, кто через анубхаву приходит к великому постижению эхэм брамасми, я есмь брахман, обретает состояние, называемое шанкарой савадхэном, совершенное удовлетворение. И поистине, чего еще может желать тот, кто чувствует и знает себя суммой и тотальностью всего сущего. Глава 2. Космология. Здесь мы вновь встречаем разделение на экзотерическое и эзотерическое учение, хотя и не столь отчетливо разграниченное Шанкарой, как в других частях его системы. Экзотерическая космология, следуя естественному, но ошибочному реализму Эвидия. Неведение, в котором мы рождены, считает этот мир реальностью и может выразить его полную зависимость от Брахмана лишь мифическим путем сотворения мира Брахманом. Так, временное сотворение мира, подобно христианским текстам, учится в различных и хорошо известных пассажах Упанишад. Но подобное сотворение материального мира нематериальной причиной, совершенное в определенный момент времени после бессмысленно истекшей вечности, противоречит не только требованиям человеческого разума и естественных наук, но также другому важному догмату Веданты, который учит и должен учить, как мы увидим далее, о безначальности странствия душ Саесарася Эндитвэм. Здесь уловка Шанкары весьма искусна и достойна подражания. Вместо единовременного сотворения рас и навсегда из Упанишад он учит, что мир в великие периоды создается и поглощается Брахманом, ссылаясь на неправильно понятый стих. Ригведы. Это взаимное сотворение и поглощение длится из вечности, и никакое творение не может быть признано нашей системой первым, и на то есть веские причины, как мы увидим прямо сейчас. Если мы спросим, почему Бог создал мир, ответы на этот вопрос обычно весьма неудовлетворительны. Ради собственного прославления. Как мы можем приписывать ему столько тщеславия? Ради собственного развлечения. Но он целую вечность обходился без этой игрушки. Из любви к человечеству. Как он может любить вещь до того, как она существует, и как можно назвать любовью создания миллионов для нищеты и вечных мук? А Веданты есть лучший ответ. Никогда не прекращающееся новое сотворение мира есть моральная необходимость, связанная с центральным и ценнейшим доктринальным положением экзотерической Веданты, учением о сансаре. Человек, говорит Шанкара, подобен растению. Он растет, цветет и в конце концов умирает, но не полностью. Ибо как растение, умирая, оставляет после себя семя, из которого, согласно его качеству, вырастает новое растение. Так и человек, умирая, оставляет свою карму. Добрые и злые дела своей жизни, которые должны быть вознаграждены и наказаны в другой жизни после этой. Ни одна жизнь не может быть первой, ибо она есть плод предыдущих поступков, и ни одна не может быть последней, ибо ее поступки должны быть искуплены в следующей за ней жизни. Поэтому сансара безначально и бесконечно, а новое сотворение мира после каждого поглощения Брахманом есть моральная необходимость. Мне нет нужды указывать в Индии менее чем где бы то ни было, на высокое значение этого учения о сансаре как на утешение в скорбях и как на моральный стимул в искушениях жизни. Здесь мне нужно лишь сказать, что сансара, хотя и не являясь абсолютной истиной, есть мифический представитель истины, которая сама по себе недоступна нашему интеллекту. Мифична эта теория метемпсихоза лишь постольку, поскольку она облекает формы пространства и времени то, что по сути своей внепространственно и вневременно, а потому находится за пределами досягаемости нашего понимания. Таким образом, сансара ровно настолько далека от истины, насколько сагюна-видия далека от негюна-видия. Она есть сама вечная истина. Но поскольку мы не можем постичь ее иначе истина в аллегорической форме, приспособленной к нашему человеческому разумению. Таков характер всей экзотерической веданты, в то время как эзотерическое учение пытается отыскать философскую абсолютную истину. Итак, мы подходим к эзотерической космологии, простое учение которой состоит в том, что в реальности не существует многообразного мира, но есть лишь Брахман и что-то. Что мы почитаем за мир, есть чистая иллюзия Эмваю. Майя, подобная миражу Мригетришника, который исчезает, когда мы приближаемся к нему, и не более страшная, чем веревка, которую мы во тьме приняли за змею. В Веданте имеется множество сравнений, иллюстрирующих иллюзорный характер этого мира. Но лучшее из них, пожалуй, когда Шанкара сравнивает нашу жизнь с долгим сном. Человек во сне не сомневается в реальности сна, но эта реальность исчезает в момент пробуждения, уступая место более истинной реальности, о которой мы не подозревали, пока спали. жизнь — сон. Это была мысль многих мудрецов от Пиндара и Софокла до Шекспира и Кальдерона де ла Барке, но никто не объяснил эту идею лучше Шанкары. И поистине, миг нашей смерти может быть ни на что не похож так, как на пробуждение от долгого и тяжелого сна. Вполне может быть, что тогда небо и земля будут сметены, как ночные фантомы сновидения, и что тогда предстанет перед нами. Вернее, в нас. Брахман — вечная реальность, скрытая от нас до того момента этим сном жизни. Этот мир есть майя, есть иллюзия, неподлинная реальность. Такова глубиннейшая мысль эзотерической веданты, достигаемая не путем вычислений Таркев, а через Анубхаву. Через возвращение из этого пестрого мира в сокровенную обитель нашей собственной самости Датмана. Сделайте так, если можете, и вы осознаете реальность, весьма отличную от эмпирической реальности. Вневременную, внепространственную, неизменную реальность. И вы почувствуете, испытаете, что все находящееся за пределами этой единственной истинной реальности есть просто видимость, есть майя, есть сон. Этим путем шли индийские мыслители, исходным путем, указанным Парменидом. Платон пришел к той же истине, познавая и уча, что этот мир есть мир теней, и что реальность пребывает не в этих тенях, а за ними. Согласие платонизма и ведантизма поразительно, но оба они постигли эту великую метафизическую истину интуитивно. Их постулат верен, но они не способны доказать его, и в этом отношении они несовершенны. И здесь великим светом и подспорьем для индийского и греческого мыслителей выступает философия Канта, шедшего совершенно иным путем, не ведантистским и платоническим путем интуиции, а путем абстрактного рассуждения и научного доказательства. Великий труд Канта есть анализ человеческого ума не поверхностным манерам Локка, а доходящий до самого его дна. И совершая это, Кант обнаружил, к удивлению света и самого себя, что три существенных элемента этого внешнего мира, а именно пространство, время и причинность, суть неизвечные фундаментальные основы объективной реальности, как мы наивно полагаем, а лишь субъективные врожденные перцептивные формы нашего собственного интеллекта. Это было доказано Кантом и его великим учеником Шопенгауэром с математической очевидностью. И я изложил эти доказательства, основу всей научной метафизики, в кратчайшей и яснейшей форме в своих элементах метафизики. Ибо Кант продемонстрировал, что пространство, время и причинность не являются объективными реальностями, но суть лишь субъективные формы нашего интеллекта. Откуда неизбежно следует заключение, что мир, поскольку он распростерт в пространстве, течет во времени, управляется повсюду причинностью. Есть в той же мере лишь представление моего ума и ничего за его пределами. Вы видите согласие индийской, греческой и германской метафизики. Мир есть майя, есть иллюзия, говорит Шанкара. Это мир теней, а не реальностей, говорит Платон. Это лишь видимость, а не вещь в себе, говорит Кант. Здесь мы имеем одно и то же учение в трех различных частях света, но научные доказательства его содержатся не у Шанкары, не у Платона, а лишь у Канте. Глава 3. Психология. Здесь мы меняем порядок и начинаем с эзотерической психологии, поскольку она тесно связана с эзотерической космологией и ее фундаментальным доктринальным положением. Мир есть майя. Все иллюзорно за одним исключением, за исключением моего собственного «я», моего атмана. Мой атман не может быть иллюзорным, как показывает Шанкара, предвосхищая Коджета, эрго сэм Декарта, ибо тот, кто стал бы отрицать его, даже в самом своем отрицании свидетельствует о его реальности. Но каково отношение между моей индивидуальной душой, джива атманом джейзва атмен, и высшей душой, парама атманом пираматмен, или брахманом? Здесь Шанкара пророчески предвидит уклонение Рамануджи, Мадхвы и Валабхи и опровергает их, показывая, что джива не может быть частью брахмана Эрамануджа, поскольку брахман не имеет частей, ибо он вневременен и внепространствен, а все части — суть либо последовательности во времени, либо координации в пространствах. не может быть и чем-то отличным от брахмана Матхва, ибо брахман есть экем иве эдвитсиам, единый, без второго. В чем мы можем убедиться посредством Анубхавы? Не может быть и метаморфозом брахмана Валлабха, ибо брахман неизменяем Йиба. Как мы знаем теперь от Канта, он находится вне причинности. Вывод таков. Джива, будучи не частью, не отличным предметом, не вариацией, брахмана, должна быть самим параматманом полностью и целиком, вывод, которому одинаково пришли ведантист Шанкара, платоник Платин и кантианец Шопенгауэр. Но Шанкара в своих выводах идет, пожалуй, дальше любого из них. Если наша душа, говорит он, действительно не часть брахмана, но сам брахман, то все атрибуты. Брахмана — вездесущность, вечность всемогущества, говоря научно, свобода от пространства, времени, причинностях, принадлежат нам, эхем брамасми, я есм. Брахман — и, следовательно, я вездесущ внепространствен, вечен вневременен, всемогущ неограничен в своих действиях причинностью. Но эти божественные качества сокрыты во мне, говорит Шанкара, подобно тому, как огонь сокрыт в дереве, и проявится лишь после окончательного освобождения. Какова причина этого сокрытия нашей божественной природы? Упадхи-эпадхи, обусловливающие элементы оболочки, отвечает Шанкара, и с этим ответом мы переходим от эзотерической психологии к экзотерической. Упадхи — это манас ум и индрия лорганы чувства, пранас ее пятью ветвями, эсокшмышафара — тонкое тело. Короче говоря, весь психологический аппарат, который вместе с фактором, изменяющимся от рождения к рождению. Моей кармой сопровождает мой атман во всех его путях странствия, не заражая его божественную природу, подобно тому, как кристалл не окрашивается подкрашенной над ним краской. Но откуда происходят эти упадхи? Они составляют, конечно, часть майи, великой мировой иллюзии, и, подобно майе, они зиждутся на нашей врожденной авидье девидио. Неведение, силе чисто негативное и все же достаточно мощное, чтобы удерживать нас вдали от нашего божественного бытия. Но откуда же берется эта авидья, эта первопричина невежества, греха и страдания? Здесь все философы в Индии, Греции и повсюду терпели неудачу, пока не пришел Кант и не показал нам, что весь этот вопрос недопустим. Вы спрашиваете о причине авидьи, но у нее нет причины, ибо причинность простирается лишь так далеко, как простирается этот мир сансары, связывая каждое ее звено с другим, но никогда не уходя за пределы сансары и ее фундаментальной характеристики — авидьи. Вопрошая о причине авидьи с майей, сансарой и упадхи, вы, как может научить нас Кант, злоупотребляете вашим врожденным ментальным органом причинности, пытаясь проникнуть в область, для которой он не создан и где он более неприменим. Факт состоит в том, что мы пребываем здесь в невежестве, грехе и страдании, и что мы знаем путь выхода из них, но вопрос о причине их бессмыслен. Глава 4. Эсхатология. И теперь несколько слов об этом пути выхода из сансары и прежде всего об экзотерической теории такового. Во времена гимнов не существовало идеи сансары, но были лишь награды на небесах и несколько позжих наказания в темной области Пэдам Гэбхтрам, предтечи более поздних адов. Затем возникла глубокая теория сансары, учившая наградам и наказаниям в форме нового рождения на Земле. Веданта объединяет обе теории, и потому в ней имеется двойное искупление. Сначала на небесах и в аду, а затем снова в новом существовании на Земле. Это двойное искупление различно. Для исполнителей добрых дел, идущих путем отцов и Петриина, для почитателей Сагуна Брахмана, идущих путем богов Девыхна, для злых деяний, ведущих к тому, что смутно намечено в Упанишадах как Трстисеем Знем. Третье место. Петрияна ведет через череду темных сфер к Луне, чтобы вкусить там плоды добрых дел и по их истощении вернуться к земному существованию. Дивайна ведет через ряд более светлых сфер к Брахману без возвращения на Землю. Но этот Брахман есть лишь Сагуна Брахман Сигюне Брахмев, объект почитания, и его истинные почитатели, хотя и входят в этот Сагуна Брахман без возвращения, должны ожидать в нем до тех пор, пока не обретут мокшу посредством достижения сымякдашенам, полного знания ниргуна Брахмана. Тритиям стханам, включая позднейшие теории адов, учит наказанию в них и вновь наказанию путем возвращения на землю в форме низших каст, животных и растений. Все эти разнообразные и фантастические пути сансары считаются истинными, столь же истинными, как и этот мир, но не более. Ибо весь мир и весь путь сансары действительны лишь для тех, кто пребывает в Авидье, но не для тех, кто преодолел ее, как мы должны показать теперь. Эзотерическая веданта не признает реальности ни мира, ни сансары, ибо единственная реальность есть Брахман, постигаемый в нас самих как наш собственный атман. Знание этого атмана, великое постижение эхем брамсми, не производит мокшу освобождения, но само есть мокша. Тогда мы достигаем того, о чем говорят Упанишады. Когда Брахма виден повсюду как высший и низший, все узлы нашего сердца, все скорби рассекаются, все сомнения исчезают, а наши дела становятся ничем. Конечно, никакой человек не может жить, не совершая деяний, и таковым является также Дживанмукта Джейсванмюкта, освобожденный при жизни. Но он знает, что все эти деяния иллюзорны, как и весь этот мир, и потому они не пристают к нему и не порождают для него новую жизнь после смерти. И какого рода дело может совершать такой человек? Люди часто упрекали веданту в недостатке морали, и действительно, индийский гений слишком созерцателен, чтобы много говорить о поступках. Но тем не менее факт состоит в том, что высшая и чистейшая мораль есть непосредственное следствие веданты. Евангелие совершенно верно фиксирует высший закон морали. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Но почему я должен поступать так? Если порядку природы я чувствую боль и радость только в себе, а не в моем ближнем. Ответа нет в Библии, и эта почтенная книга еще не вполне свободна от семитского реализма. Но он есть в виде, в великой формуле «тет твем эси» — «тот есть ты», которая в трех словах объединяет метафизику и мораль. Вы должны любить своего ближнего как самого себя, потому что вы и есть ваш ближний, а простая иллюзия заставляет вас верить, будто ваш ближний есть нечто отличное от вас самих. Или в словах. Бхагавадгиты. Тот, кто видит себя во всем и все в себе, не причиняет вреда самому себе нахинестай атмен атмнем. Это сумма и содержание всей морали — и такова точка зрения человека, знающего себя как Брахман. Он чувствует себя всем. Поэтому он ничего не будет желать, ибо обладает всем, что может быть имеемо. Он чувствует себя всем. Поэтому он ничего не повредит, ибо никто не вредит самому себе. Он живет в мире, окруженный его иллюзиями, но не обманутый ими. Подобно человеку, страдающему Тимиром Таймира, глазная болезнь, который видит две луны, но знает, что она одна, так и Дживанмукта видит многообразный мир и не может избавиться от этого видения, но он знает, что есть лишь одно бытие — Брахман, Атман, его собственная самость, и он подтверждает это своими делами чистой бескорыстной морали. И так он ожидает своего конца, как горшечник ожидает окончания вращения своего гончарного круга после того, как сосуд готов. И тогда для него, когда приходит смерть, не остается больше сансары. Он входит в Брахмана, подобно рекам, впадающим в океан. Он оставляет позади имя и форму Энмы Эрпах, он оставляет позади индивидуальность, но он не оставляет позади свой атман, свою самость. Это не падение капли в бесконечный океан, это сам океан, освобождающийся от оков льда, возвращающийся из своего замерзшего состояния к тому, чем он является на самом деле и чем никогда не переставал быть, к своей собственной вездесущей, вечной, всемогущей природе. И потому веданта в ее чистой и неоскверненной форме есть сильнейшая опора чистой морали, величайшее утешение в страданиях жизни и смерти. Индийцы, держитесь ее. Подвиги Дона Кристофа да Гамы в Абиссинии по португальскому отчету Мигела Д. Кастаньозу перевел и издал Энна Литман, ординарный профессор Страсбургского университета. Экспедиции португальцев под предводительством Кристофа да Гамы, сына великого мореплавателя Васко да Гамы, в Абиссинию принадлежит почетное место в истории своей страны. Результат этой экспедиции в 1541-1543 годах не следует рассматривать как великое завоевание. Не было основано никакой колонии, не было собрано сокровищ. Напротив, было спасено от гибели христианское царство, веками отстаивавшее себя в тяжелой борьбе против язычества и ислама. Почти сверхчеловеческие напряжения пришлось перенести тем четырехугольным героям вместе с их отважным вождем, шедшим впереди во всем. Несмотря на непривычную страну, сильную жару, нехватку воды и скверное питание, тяжелые изнурительные марши и бессонные ночи, они сражались с несокрушимым мужеством. Они были, как говорит абиссинский хронист, сильными и отважными людьми, жаждавшими битвы, как волки, и алкавшими сражений, как львы. А их предводитель был сильным героем, сердце которого было как из железа и стали. Это борьба европейцев в Северо-восточной Африке в середине XVI века невольно напоминает нам сражения, которые велись европейцами в Африке в XIX и начале XX веков, особенно битвы наших немецких соотечественников на юго-западе Черного континента, где частично наблюдались условия, весьма схожие с абиссинскими. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.